Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете радио SBS на русском языке. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне. Я работаю для вас на земле традиционными владельцами и хранителями, которые являются представители народа Вуранджери, Вуай-Вурон, которому я выражаю свое глубокое почтение, мое уважение и признание всем представителям и старейшинам аборигенных народов Австралии, а также старейшей в мире непрекращающейся культуре. Суббота, 31 августа, последний день зимы. Это не может не радовать, а также не может не радовать, что завтра, в первое воскресенье сентября, нас ожидает очень милый и приятный праздник – День Отца, которому сегодня будет посвящена часть программы.
Здесь огромное количество отцов на улицах, которые встречаются друг с другом, но встречаются не для того, чтобы попить пивка, а для того, чтобы выгулять своих детей.
Послушаем материал Леры Швец о папах, которые выбрали пойти в декрет. Кроме того, нас ждут сегодня детские голоса. Послушаем фрагмент третьей серии второго сезона подкаста «Ку-ку, Кукабара». В гости к нам с Асей Уколовой на этот раз пришла девочка по имени Вероника.
На сегодня наша тема – это барабанная дробь. «Черные ящики».
Также сегодня вас ждет интервью с поэтом Татьяной Бонч-Осмоловской, составительницей недавно вышедшей книги, в которую вошли стихотворения 26 авторов под названием «Как нам это пережить?». Как можно догадаться из названия, это тексты, написанные после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину в феврале 2022 года. Ну а начинаем с Дня Отца.
В начале 2010-х годов в Израиле несколько семей приняли участие в эксперименте. Группа ученых-нейропсихологов из университета имени Бар-Илана приходила к ним домой и снимала на видео, как родители ухаживают, играют и проводят время со своими младенцами. В эксперименте было две группы семей – традиционные, где мать – основной родитель и ведет основную работу по уходу за ребенком, а отец выполняет второстепенную роль. И семьи современной категории, в которых два мужчины вместе воспитывают ребенка, и один, соответственно, выполняет роль основного родителя. Идея эксперимента была проверить гипотезу о том, действительно ли только женщины запрограммированы ухаживать за детьми. Через некоторое время те же родители были приглашены на МРТ. Во время МРТ им показывали видео, снятые у них же дома. Так вот, МРТ выявило, что у отцов из однополых пар, которые ухаживают за своими детьми в равной степени, как и матери, в традиционных парах, активизируется миндалевидное тело – часть мозга, которая управляет сильными эмоциями, привязанностью и тревогой. Именно эта часть мозга позволяет инстинктивно реагировать на потребности ребенка. Таким образом, это исследование 2014 года показало, что нейронные основы так называемого материнского инстинкта не уникальны для женщин и зависят не от гормонов, а исключительно от решения стать вовлеченным родителем.
Наши дети спят в отдельных комнатах. Мы лежим вечером, смотрим фильм. Дверь в детскую закрыта. Но я могу чувствовать, что кто-то из них проснулся. Иногда слышу что-то и говорю жене: «Мне кажется, вот тот или та проснулись». В 99% случаев я оказываюсь прав. Так что да, исследования, похоже, верны.
Кевин – отец троих детей. После рождения первого ребенка Кевин был дома 2 недели, стандартные для отцов в Австралии. Но несколько лет спустя, когда жена родила второго ребенка, Кевин решил, что хочет взять дольше, чем 2 недели, и дать жене возможность выйти на работу через 1,5 года после родов. Но его компания не предлагала никакой схемы поддержки отцов дольше 2 недель. По личным соображениям, Кевин предпочел остаться анонимным и попросил перезаписать его комментарий чужим голосом.
«Я не знал, как это устроено. Они не знали, как это устроено. Никто ничего не знал и не понимал, как оформить такой декрет. Потому что отцам в моей компании не положено ничего. Наша компания представляется прогрессивной и выступающей из равноправия, но это все модные слова. Когда дело дошло до декретного отпуска для мужчины, отдел кадров только развел руками и прислал ссылку на получение государственной выплаты на двухнедельный отпуск для отцов. Ну то есть меня вообще не поняли. Я хотел уйти в декрет не на 2 недели, а на полгода. И готов был сделать это за свой счет. Я работал на тот момент в той компании более 10 лет. Помог привлечь большое количество клиентов. Успешно завершил десятки проектов и заработал много, очень много денег для бизнеса. Может, пришло время компании поддержать меня и мою семью в такой важный момент? А в ответ вот ссылка на госвыплату на 2 недели. Это меня, конечно, очень расстроило, но по законодательству они просто не имеют права меня уволить. Поэтому я просто взял отпуск за свой счет на полгода и оставил решение бюрократических вопросов отделу кадров.
Кевин добавляет, что не почувствовал негатива насчет своего решения, только искреннее удивление со стороны коллег, почему он решил так сделать.
Очень многие удивляются, когда узнают, что я взял декрет дольше, чем на 2 недели. Некоторых это повергает в шок. Правда? Ты брал отпуск по уходу за ребенком? Как это у тебя получилось? Ну, то есть у многих впечатление, что это практически невозможно. Будто мне на это было дано особое разрешение. Мой ответ обычно простой. Мне можно и всем можно. Уволить нас не могут. Но говоря это, я понимаю свою привилегированность. Я могу себе финансово это позволить. Также я работаю в своей сфере уже 20 лет, и меня не особо волнует, как декрет скажется на моей карьере. Для меня время с моими детьми – это самое важное, это намного важнее, чем мое портфолио.
Согласно Института Греттон, среди стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития, в Австралии один из самых низких показателей по количеству отцов, которые берут отпуск по уходу за ребенком.
Мне казалось это старым предубеждением, вот просто заявить, что женщина будет сидеть с детьми, а самому отправиться на работу. Я вовлечен в жизнь моих детей с момента их рождения. Мне запомнился один комментарий от незнакомца в кафе. Он сказал что-то вроде «воспитание детей я доверил их матери». Все же у женщины для этого есть природные инстинкты. Мне кажется, это еще вопрос поколения. Представители его поколения в большинстве своем, мне кажется, действительно в это верят. А я подумал тогда, мои дети придут в равной степени как к моей жене, так и ко мне. Нет ничего, что моя жена может дать, а я не могу. И это благодаря тому, что я всегда был рядом, и у нас своя связь.
Хелен Дейли Фишер, организатор Альянса за равноправие. Хелен говорит, что среди многих работодателей все еще существует мнение, что уход за детьми – это женская работа. Больше мужчин должны брать оплачиваемый отпуск. Сейчас только 12% всех, кто берет оплачиваемый отпуск, это мужчины. Нам нужно это менять. Иначе работодатели всегда будут рассматривать женщин как своего рода обузу. Простым языком, для рождения ребенка нужны двое. Поэтому папам пора тоже взять на себя обязательства. За последние несколько лет некоторые крупные компании в Австралии начали менять свою политику в отношении декретных отпусков. Работники компаний вправе взять декретный отпуск вне зависимости от того, второстепенные они родители или основные. В результате PricewaterhouseCoopers, к примеру, отметили рост числа отцов, уходящих в отпуск, почти в 2 раза. В госсекторе тоже зарождаются реформы. В середине 2022 года штат Новый Южный Уэльс анонсировал, что теперь в госучреждениях не будет разделения на основного и второстепенного родителя. Также семья будет получать дополнительные 2 недели, если декрет возьмет отец.
Например, для человека, который приехал из России или из бывшего Советского Союза, сразу бросается в глаза, что здесь огромное количество отцов на улицах, которые встречаются друг с другом, но встречаются не для того, чтобы попить пивка, а для того, чтобы выгулять своих детей. гуляют отцы с массой детских колясок. Роль отца — это не просто кормилец семейный. Отец — это составляющая часть жизни ребенка. И поэтому здесь в Дании очень много уделяется внимания тому, чтобы и отцы, и матери были, или вообще в целом родители ребенка, мы говорим о более современных семейных конструкциях, чтобы все вот эти родители, они были вовлечены в жизнь ребенка.
Андрей Лукьянов, специалист по защите детей и преподаватель университетского колледжа Апсалон в Копенгагене. Счастливый отец.
У каждого родителя, в принципе, есть 24 недели после рождения ребенка. Сразу после рождения ребенка у одного из родителей 2 недели, и потом у второго 2 недели. Раньше их можно было отдать друг другу, ну, чаще всего, конечно, этим пользовались матери. После этого идет период 13 недель, где родители могут сами решить, кто вот эти 13 недель с собой забирает. Как распределить это уже на семейное усмотрение. После этого 9 недель завершающих, 9 недель для одного родителя и для второго. И это было сделано в связи с тем, что, опять же, усилить присутствие отцов в жизни детей, ну и подчеркнуть равноправие.
Стоит отметить, что эти правила были введены совсем недавно, летом 2022 года. До этого декретный отпуск, хотя и достаточно щедрый, не предполагал стимула включения именно отцов. Но вдохновившись примером Швеции, Дания провела реформу. Швеция и Дания на вершине рейтинга ЕС по равноправию. Швеция идет первая, а за ней Дания. Ну а про то, что обе страны не раз получали почетный статус самых счастливых наций в мире, вы тоже наверняка слышали.
У нас достаточно, по европейским меркам, достаточно молодые родители. Опять же, все это связано с тем, что есть стабильность, есть гарантированные детские учреждения, ребенка очень просто отправить в ясли, отправить в детский сад. Есть, опять же, определенные дотации от муниципалитета и, ну, соответственно, все медицинское обслуживание бесплатное. Здесь вообще в целом считается, это очень круто быть родителем, очень круто иметь двое-трое детей. Если мы посмотрим на статистику, датские женщины, они рожают в среднем по трое детей. Если мы посмотрим на, например, соседнюю Германию, где нет такой системы по поддержке семей, то там примерно один ребенок на женщину, и тенденции более видны по старению населения.
Это был материал Леры Швец. Большое спасибо Лере и всем папам и детям, которые приняли в нем участие.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
Недавно в издательстве Freedom Letters вышла книга «Как нам это пережить». Это сборник поэтических текстов 26 авторов, которых объединяют гуманистические ценности, сознание ответственности и насущная потребность пишущего, да и просто каждого человека, преодолевая немоту, проговаривать ужас сейчас происходящего. Так говорится в аннотации книги. У меня на связи из Сиднея составитель книги «Как нам это пережить» поэт Татьяна Бончест-Маловская. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте, Ирина. Очень рада говорить с вами и приветствую всех слушателей русской программы СБС Радио.
Очень взаимно. Большое спасибо за ваше время. Насколько я понимаю, «Как нам это пережить» — это книга стихотворений, написанных за время войны в Украине, а теперь еще и на Ближнем Востоке. Расскажите, пожалуйста, о идее этой книжки и как подбирался состав авторов.
А вы совершенно правы. Это сборник текстов, которые писались с февраля 2022 года. В течение года где-то писались в нашем кавкинянском мире или времени кавкинянском. Я не единственная составитель этой книги, но получилось так, что я могу взять на себя эту ответственность, потому что я живу за пределами России. И, к сожалению, все в ситуации просто, когда это ответственность административная и уголовная даже, все эти статьи о фейках, о дискредитации, об иностранных агентах, о нежелательных лицах и так далее. Это был коллектив составителей, я так скажу. Есть некая общность авторов, общность, мы давно коллеги, и коллеги не только по литературному творчеству, но и по правозащитной деятельности в течение как минимум 8 лет. Мы близко работаем, мы близко дружим, и много проводилось проектов и публикаций. Но сейчас, опять же, кто-то уже иностранный агент, кто-то нежелательный. И многие издательства закрылись, и книги-распределители не могут работать. Есть некий момент, когда есть ощущение, что день, когда рухнул мир, и мы все знаем, этот день у кого-то наступил 24 февраля 22 года, кто-то, может быть, так ощутил, эта трещина по небу прошла в 2000 году, а кто-то, может, в 2006, в 2003. Ну вот есть некая черта, когда осознается, что вот этот мир, порядок рухнул. Пришло, что пришла война, смерть, безумие, и мир охвачен безумием, мир захвачен войной. А война, она происходит не только далеко, она происходит внутри сердец, и война, она меняет людей, меняет нравы, меняет законы. Есть такое понятие, как военные законы, но она меняет такое впечатление, что даже законы природы. Вот есть ощущение у человека, что внешний мир, он сходит с ума от этой жестокости, от отсутствия заповеди, от отсутствия здравого смысла, да, логики. Ощущение, которое я знаю, что было у многих в феврале 22-го, что невозможно дышать, невозможно говорить. Но есть люди, которые живут тем, что слышат и дышат, и говорят, да, они называются поэты. Если они не говорят и не слышат, то они не существуют или перестают быть, по крайней мере, живыми поэтами. Поэт ощущает ответственность за все, что происходит в мире, и в том числе за войну, которую, понятно, что развязали не он и не она, не эти поэты. Но если он остается поэтом, если она остается поэткой, то она говорит, но поэтическое слово, оно сконцентрированное, оно абсолютно такой в фокусе собирает эти лучи со Вселенной, лучи из мира. А выходит наружу они вот этими разными лучами, и получается такая общая картина. И в этой книге это как раз такое совместное звучание, совместные голоса, скажу из предисловия, голоса, окликающие друг друга в попытке найти ответы на самые мучительные вопросы современности.
Спасибо большое за такой подробный ответ. Я вот думаю о тех людях, авторах, которые продолжают оставаться в России, несмотря на это, не боятся участвовать в таких книгах, как вот эта. Да, конечно, нужно теперь какое-то дополнительное мужество для того, чтобы быть поэтом и говорить от своего имени, получается.
Несомненно, несомненно. Поэты остаются и в России, они чувствуют эту боль и высказывают ее, высказывают свою точку зрения. И этот голос звучит, и голос иностранного агента, как Татьяна Вольская, или голос, как в одном из стихотворений говорится, как мать иностранного агента у Вероники Долиной, и другие люди, которые активно выступают и активно действуют сейчас. Но живут не только Россия, география – это и Европа, и Америка, и Австралия.
Сейчас, мне кажется, такой очень правильный момент для того, чтобы прочитать 2-3 текста на ваш
Хорошо,
выбор.
С удовольствием. А я тогда представлю, вероятно, многие знают такую поэтессу Татьяну Щербину. Она очень много публиковала книг, поэзии, наверное, около 10 книг, и прозы, и свистики. Очень много переводилось, и у нее награды не только российские, но и французские награды. Она очень известна хорошо во Франции. Ну и она вошла в этот сборник несколькими стихотворениями. Я прочту одно. «Воду льешь, цветок из лейки, говори, сушу его. Только фейки, только фейки, больше нету ничего. Лжи невиданной подушкой жизнь накрыта, дышишь, нет. Суша мировой осмушка тычет пальцем в интернет. Там в аду клокочет ярость, рдеет пламя сатаны. Одинокий белый парус, палец этот у страны, где прохожие проходят, зрители, как прежде, зрят. Разговоры о погоде, только мысли все про ад. Нажимаешь кнопку в лифте красную, и в ней вопрос. Ядерная? 50-50. Ну и пес с ним, ну и пес». И другая поэтесса, которую я хочу прочесть, одно стихотворение, это Наталья Ключерева. Она довольно молода. Вот я тоже хотела бы упомянуть, что в этот сборник входит вот такая большая палитра авторов не только вот по географии, но и по возрастам, там от 80+ до 30+ авторы, и все очень интересные, очень значимы. А вот Наталья, она живет в Ярославле и работает как поэт, и драматург, и переводчик, и актриса. Вот такое стихотворение. Мирные акции в провинции выглядят так. Три девушки, отряд ОМОНа и автозак. Темнеет, зажигаются фонари, зеленоватые, как тошнота внутри. Площадь Сенная в прошлом, в настоящем пуста. Прохожий, завидев шлемы, обходит дурные места. В центре города вырастает пустыня, пустошь труда. В чьих незрячих фонтанах лежит неживая вода. Трех девушек бьет пока не ОМОН, но нервная дрожь. А одной на пальто значок. Зачем ты живешь? У второй в рюкзаке не плакат, но альбомный лист. На нем ничего не написано, он помят и чист. Но даже его развернуть не имеет рука. ОМОН подходит ближе, третья начинает икать. Сдержи дыхание, я и так не дышу. Над пустыней труда исчезает обычный городской шум. Центр областного центра становится черной дырой. Граждане, вы участвуете, расходитесь домой. Ну-ка быстро отсюда, я сказал вашу мать. Три девушки, неподвижно как памятник, продолжают стоять.
Спасибо большое, Татьяна. Может быть, свое прочтете еще?
Ой, спасибо. С радостью, конечно.
Буду очень рада.
Но небольшая подборка тоже ходит в этот сборник. Потом бабушка стала сосной, самой высокой в округе, с полудюжиной птиц, галдящих из-за ветвей, с высоты. Это прежде она была невысокого роста, теперь ей раньше всех виден рассвет. Свет бьет в глаза, поднимая птиц в небо. Бабушка смотрит на супись. Ее нынешняя работа — заметить чужие знаки. Галок, ворон, трясогусок, молнии, сотрясения земли. Как бабушка говорила, дожить бы до свадьбы внуков. Солнце едва проникает сквозь рассветный туман. Дым встает над заливом. Знакомый дым. Чайки, лысухи. В воде видно нити. На залитой волною камнях суетливых крошечных крабов, в шерстяном платье колючем, впрочем, иголки почти незаметны, в тяжелых брошках, тяжелых браслетах на золотых полных руках. Бабушка наблюдает внимательно с высоты, ничего не пропустит. Она непременно намерена погулять у внуков на свадьбах. Она еще пошумит там, благословит их, споет и станцует.
Это был фрагмент интервью с Татьяной Бонча-Смоловской. Само интервью длится около 25 минут, и можно его послушать целиком в подкасте SBS Russian, либо на нашем сайте, либо в приложении SBS Audio App, либо в любом приложении, где вы слушаете подкасты. Ищите SBS Russian и слушайте целиком. Там будут еще стихи и будут ответы на очень и очень важные и непростые вопросы. Радио СБС на русском языке в эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. И сейчас у нас по плану новая серия детского подкаста «Ку-ку Кукабара». Точнее, отрывок из этой новой серии. Конечно, целиком детский подкаст мы ставить в программу не можем. Опять же, подписывайтесь на подкаст «Ку-ку Кукабара», там, где вы слушаете подкасты, для того, чтобы не пропускать ни одного эпизода. Новые серии выходят каждую вторую среду.
Ку-ку Кукабара! Ку-ку-ку-ку-ку-кубара, ку-ку-ку-ку. Вау-вау. На сегодня наша тема – это барабанная дробь. Черные ящики!
Черные ящики. Прежде чем мы начнем говорить о черных ящиках, нам нужно спросить у Вероники.
А ты знаешь, что это такое черные ящики, Вероника?
Нет, но я представляю себе ящик, который черный.
Из которого достают какой-нибудь сюрприз?
Нет.
Нет? Была такая, и есть, наверное, такая игра, которая называется «Что, где, когда» на российском телевидении. И там есть конкурс «Черный ящик», когда людям, которые отгадывают ответы на вопросы, нужно догадаться, что же лежит внутри черного ящика. Вот наши черные ящики, они будут совсем не такие. Прежде чем мы начнем, Вероник, у тебя, может быть, есть какая-то идея своего изобретения?
Мне сказали, какая у тебя проблема. Я стала думать, какая у меня проблема всегда заинтересовывает, чтобы я хотела ее изменить. Вот я подумала и вдруг вспомнила, ну, у меня есть там расписание дня, домашка, библиотечная книга и все такое. И, короче, я по нему следую, иногда не очень сильно успеваю. Поэтому мне это надоедает немножко.
Ох, я так тебя понимаю.
И там я хотела сделать какую-то штуку, чтобы сделать так, чтобы этого больше не было. Я придумала, а что если можно просто взять и остановить время и все сделать, пока оно остановлено?
Это хорошая идея.
Ну, меня там еще спросили, как это меняет жизнь, как мы живем. И я подумала, ну, конечно, я написала мою проблему, чтобы все успевать. И еще я добавила еще два, чтобы починить проблему в активности. Ну, как не просто стоять и смотреть, как кто-то падает, а вот прям что-то сделать.
Чтобы помогать людям?
Да, когда, если это падает. И еще я это сделала для того, чтобы, например, на перемене кто-то кому-то плохое делает, я могу остановить время и убрать их в разные уголки школы.
Слушай, у твоего изобретения очень много всяких применений, да?
Ну да, может быть.
Так вообще бывает с хорошим изобретением, когда ты его придумаешь для чего-нибудь одного, а потом оказывается, что его можно использовать очень-очень для разных целей. Ась, ты бы для чего время остановила?
Ну, есть такая идея. Вот если бы я выступала на танцах, балет, и я не успела что-то я, как это было, мы все не привыкли, что нужно бежать в другое место, и я не совсем успела это сделать, я бы остановила время и пробежала, пока время остановлено.
Это тоже очень хорошая идея. Ась, ты знаешь, для чего нужны черные ящики?
Да. Вот когда самолет падает, какая-то катастрофа, и все умирают. Пиу, бум, я умерла, все умирают, никто не может рассказать, что случилось. Черные ящики записывают все, что пилот сказал в это время, чтобы они могли понять, что случилось. И он очень прочный, он не может разбиться, не может сгореть. И ничего не может с ним случиться.
Это очень развернутое, очень точное определение черного ящика. Я вам немножечко расскажу о том, как, собственно, история этого изобретения появилась. Когда самолеты были еще не так безопасны, как сейчас, время от времени и довольно часто они падали. А почему они падали и что именно шло не так, никто не знал. Потому что при падении с большой высоты пилоты и пассажиры обычно не выживали, и спросить было не у чего. не у кого. А из-за того, что никто не мог понять причины падений, было непонятно, что же делать, чтобы их избежать, и чтобы починить проблему, и чтобы самолеты стали менее опасными. Как это часто бывает с изобретениями, повод у этого изобретения довольно грустный, но, как и с другими изобретениями, благодаря ему таких грустных событий стало чрезвычайно мало. Итак, 75 лет назад британская компания De Havilland запустила первый в мире реактивный лайнер. Как вы думаете, как они назвали самый первый быстрый летающий самолет для перевозки пассажиров? Как бы вы назвали?
Первый быстрый самолет в мире?
Ну, это должно начинаться с буквы С, потому что это самолет.
Так.
Ну, может быть... Самый лучший первый в мире самолет.
Самый крутой самолет. Самый самостоятельный самолет.
Ага, очень-очень много идей у нас. Британцы назвали его Comet, что значит комета. Летал он по тем временам действительно очень быстро, почти как комета, и был он также весьма удобным. Людям идея перемещаться по воздуху на быстром и удобном лайнере очень понравилась, и они стали покупать билеты. Но вот беда, всего за первых 2 года 7 комет упали. И из-за этого кометы просто перестали использовать, потому что это было небезопасно. А вот что там с ними случалось, понять было невозможно. Подумать об этом собрались эксперты не только в Британии, но и в Австралии. И среди них был наш изобретатель, доктор Дэвид Уоррен. Ему тогда было 28 лет, и он был химиком, который изучал топливо для самолетов в Мельбурне, где мы с вами находимся. Его поразило, что информации о том, почему могло произойти падение, было так мало. За несколько недель до этого Дэвид Уоррен ходил на выставку. И там он впервые увидел диктофон. Кто-нибудь знает, что такое диктофон? Вероник, знаешь диктофон?
Ну, это очень похоже на телефон.
Да, а для чего он нужен?
Телефон нужен, чтобы разговаривать, а вот диктофон мне в голову еще не приходил.
Ась, ты знаешь, что такое диктофон?
Может быть, это телефон, на котором нужно диктировать все?
Диктировать. Ну, это близко, он действительно похож на телефон. Диктофон нужен для того, чтобы просто записывать звуки. Только звуки. Диктофон, который увидел наш Дэвид Уоррен, был немецким диктофоном. Ему пришла в голову идея сделать такой же диктофон, но для...
самолетов.
Для самолетов. Для того, чтобы в случае падения знать, о чем говорили пилоты или пилоты и диспетчеры, а значит, знать и причину падения, и суметь сделать так, чтобы оно не повторилось. Голоса он предложил записывать вместе со всей остальной информацией о полете, о высоте, о работе двигателей и так далее, и помещать все это в очень прочном контейнере, который не может ни разбиться, ни сгореть. Как вы думаете, как к этой идее отнеслись начальники нашего Дэвида Уоррена?
Я думаю, что они, наверное, сказали, что это будет слишком сложно или невозможно сделать что-то такое, что не может разбиться с такой скоростью, и с такой высоты, и с таким падением и давлением, и что не может сгореть.
Так, Вероник, ты как думаешь, как его начальники отреагировали на идею?
Они, наверное, сказали, что это чудеса, ты просто выдумал что-то, нет такого материала, чтобы ничего не сгорело и ничего не разбилось.
Ну, вы, в общем, в каком-то смысле правы, потому что, как это часто бывает с изобретателями, никто особо не обрадовался идее. Ему сказали передать свою идею в отдел, у которого была куча работы, и который за эту идею браться особо не хотел. Сдался ли Дэвид Уоррен, как вы думаете?
Нет, не сдался.
Не сдался. Он решил работать над своим черным ящиком сам, в свои собственные выходные, в своем собственном гараже. Прошло 3 года, и у Дэвида Уоррена появился новый начальник, которому идея понравилась гораздо больше. И он даже нашел деньги на то, чтобы профессионально построить прототип. Черный ящик записывал 4 часа звука из кабины и 8 показаний приборов 4 раза в секунду. Он включался и выключался сам, когда самолет начинал двигаться и когда самолет останавливался. Если падение не случалось, то все данные стирались сами, потому что были не нужны. Так что он был очень удобным и не требовал особого ухода. Дэвид Уоррен и его начальник предложили использовать черные ящики во всех основных самолетах Австралии. Как думаете, что им ответили?
Я не очень уверен в это. Ну ладно, мы можем это сделать.
Если черные ящики сработали, когда падали самолеты, то да. Но это зависит от этого. Если они не работали, то, конечно, он не хотел.
Да, но еще не падал с ними еще никакой самолет к тому моменту. Особенно ничего им не ответили, интереса к изобретению не проявили и даже были им недовольны. И тогда ящик решили отправить в другие страны, но снова не получили хорошего ответа. И только еще через год один важный британец, сэр Роберт Хардингем, который занимался регистрацией самолетов, приехал на экскурсию в Австралию. Он познакомился с Дэвидом Уорреном и пришел в восторг от его идеи. Сэр Роберт Хардинген пригласил Дэвида Уоррена в Великобританию, где он показал свой диктофон для самолета и имел большой успех. Возвращаясь в Австралию, он заехал в Америку, и его изобретение тоже очень понравилось. И уже дома в Австралии ему, наконец, дали команду из 3 человек, чтобы он создал новый улучшенный прототип. На нем записывалось уже 24 показателя в секунду. Можете себе представить такую скорость? Очень-очень.
Это скорость света.
Вскоре установка бортовых самописцев стала обязательной во всем мире. И спустя много лет Дэвид Уоррен был назначен кавалером ордена Австралии за заслуги перед авиацией. Вот такая вот история. Как вам? Вероник, тебе как эта история? Как ты относишься теперь к этим изобретателям, которые все равно стоят на своем?
Ну, они как-то хорошие, потому что помогают людям, и ему не очень сильно платят за это.
Да, он сначала вообще в своем гараже за свой счет все делал, да?
Угу.
Если бы у тебя была возможность свою машину, останавливающее время, делать, у тебя была бы очень хорошая идея, ты бы знала, как это сделать, но никто бы тебя не поддержал, ты бы все равно в своем гараже ее делала.
Ну, может, не в гараже, потому что там уже полно вещей у меня.
Ага.
Может быть, я пойду в мою комнату, потому что моя комната не как Арианина, она как... Ну, поспокойненько точно. И это очень редко, когда там очень много игрушек раскидано.
Скажи, пожалуйста, ты один из тех детей, которые убираются в своей комнате?
Ну, мне не приходится убираться, потому что я не очень в ней играю. Я прихожу в Арианину комнату.
А, вот почему. Ариана — это твоя сестра, да? Давай для слушателей скажем. Вот почему у Арианы все раскидано, а у тебя порядок.
Ну, иногда я в своей комнате играю, так когда я закончу, я просто убираю. Ариана просто играет и не убирает, и тут же в другую.
Дась, у тебя как в комнате? Порядок? И вообще, как часто тебе приходится убираться?
Мне обычно каждую неделю приходится убираться в комнате. Я пытаюсь начать убирать за собой, но у меня не получается.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
Радио SBS на русском языке в эфире, как и каждую вторую субботу, сегодня мы поставим вам новости из мира технологий. Именно с них начинается авторский подкаст Виктории Станкеевой и Павла Энтина, который вы можете слушать на SBS Russian каждую вторую пятницу.
Добрый день! Вы слушаете подкаст про деньги и технологии, который поможет вам разобраться в мире финансов, инвестиций и последних технологических новинок. Эксперты нашего подкаста делятся с вами своими знаниями и аналитикой. В каждом выпуске последние новости из мира финансов и технологий. Представляю моего постоянного соведущего, кандидата экономических наук, финансового эксперта и технологического предпринимателя Павла Энтина. Павел, здравствуйте!
Виктория, добрый день.
Предлагаю по традиции обсудить новости из мира технологий, которые произошли за последние 2 недели. Павел, вам слово.
Помните, как это, как в «Звездных войнах» мастер Йода говорил? Начинается, говорит, война клоническая. Вот сейчас начинается война робототехническая. У нас с робототехникой, как искусственным интеллектом, нельзя сказать, что робототехники не было. Она была уже там энное количество десятилетий. Ну, больше сначала она была представлена, конечно, индустриальными роботами. Но это как искусственный интеллект. Искусственный интеллект тоже давно был. Просто когда он дошел до масс-маркета, его все заметили вдруг, когда генеративка дошла до каждого. То же самое с робототехникой. Робототехника, она присутствует, она очень быстро растет с точки зрения индустриального применения. С точки зрения масс-маркета она до нас еще не дошла. Но, как всегда, хайпом воспользовались на опережение китайцы. Китайцы, которые быстро-быстро выставили свой Unity G1. Причем, мало того, что выкатили первый, так у них уже был, кстати, выходил на рынок еще в прошлом году. Все, кстати, все, что выходило, все было очень простым, с GPT в голове. Никаких там других своих мозгов не было. Все на базе API OpenAI. Ну вот сейчас Unity G1, такое мягкое образие Теслабота. Дешево и сердито, я не знаю, насколько сердито, надо посмотреть, как бы там, посмотреть шорточки все. Но выглядит, по крайней мере, на демонстрации прикольно. То есть, пока что игрушка, как бы, посмотрим, как в жизни. Ну, ценник подкупает $16 000. Ну, как минимум, в худшем случае закончится наличием в ресторанах и магазинах какой-то новый прикол для того, чтобы пользователям нравилось. А вторая новость, знаете, она как бы относительно, на самом деле, тема CIF, то есть это Brain Computer Interface, она развивается прям космическими темпами. Я бы очень сильно рекомендовал послушать всем предпоследнее интервью Лекса Фридмана с Илоном Маском. Илон Маск, как друг Лекса, уже как бы победитель в категории «Самый часто приходящий», это пятый подкаст. Самый длинный, конечно, нужно на недельку затащиться с запасом еды и желания включить наушники и слушать 8,5 часов. Но очень интересно. Я могу сказать, что очень интересно про Neuralink. И это уже все-таки же не про то, что мы говорили, помощь людям с ограниченной возможностью. Это больше о том, что удесятеряется количество приходящей информации. Нужно принимать очень решения быстро, на базе real-time данных, быстро анализировать. И когда мы не можем эволюционировать и также быстро развить свою мозговую деятельность, возможность BCI, типа Neuralink, там сотни или тысячи даже электродов, подсоединенных к мозгу, когда мы можем обрабатывать большее количество информации, вернее, мозг очень быстро обрабатывает, мозг, к сожалению, речевой аппарат, все остальное очень сложно тормозит, когда все это можно убрать, и как бы человек, может быть, и не сторонится там AGI, SI, но хотя бы приблизиться в каком-то отношении с точки зрения работы с собственной мыслью и работы с коммуникацией, работы с данными.
Спасибо. У меня новость про мое любимое приложение Midjourney. Его разработчики наконец-то уже запустили веб-приложение, которое они обещали уже давно запустить. И они вернули доступ, бесплатный доступ, который у них был раньше, к пробному режиму. Теперь можно сгенерировать 15 изображений бесплатно. И долгое время Midjourney работал, мы все знаем, через Discord. Это было не очень удобно, особенно людям, которые не привыкли к ботам. И было очень много разных окон, которые мешали. Сейчас они упростили эту функцию. Можно заходить с лэптоп-версии, пользоваться. И к тому же появилась классная функция. Теперь можно готовое вот полученное изображение редактировать, чего раньше не было, и скачать сразу же на компьютер. Вторая новость про китайцев, про Alibaba. Инженеры китайской компании Alibaba представили мультимодальную модель машинного обучения. Она называется MPlug All 3. С ее помощью можно теперь анализировать текст, изображение и видео. Вот самое интересное, это как раз про видео. Разработчики, они сделали упор на скорость работы нейросети и отмечают, что, например, на обработку двухчасового видео уйдет у них всего 4 секунды. И теперь нейросеть может также искать визуальные образы на основе текста. То есть теперь у многих охваты, может быть, просмотры на YouTube упадут, потому что людям не придется смотреть 2 часа, а можно просто получить анализ, выжимку самого интересного из видео. Вот такие новости.
Кстати, Виктория, заметьте по поводу охватов. Заметьте, насколько стала расти популярность блогеров, логеров, страниц, персонажей, созданных искусственным интеллектом.
Да, и они быстро-быстро анализируют тренды. Идет озвучка, причем я недавно поймала себя на мысли о том, что если мне материал нравится и он актуален, я не обращаю внимания на то, что это робот озвучивает. Так что да. Вы это давно уже говорили, и вот оно пришло. Ваши слова опять сбылись.
И пришла другая вещь, кстати, с точки зрения. Смотрите, визуализация стала очень качественной, уже как бы с трудом отличишь. А с точки зрения голосовых, американская гильдия актеров, там же голосовые актеры тоже большая достаточно доля, И все, они приняли решение, они предложили компании, то есть они будут продавать права на свой голос, и этот голос можно будет использовать искусственным интеллектом, там, в рекламе, в озвучке чего угодно. Ну, как бы все. То есть отдал.
Спасибо у черного зеркала последнего сезона, да?
Все, все, работает.
Спасибо, Виктория и Павел. Время наше почти подходит к концу, но успею поставить вам еще новую серию нашей новой постоянной рубрики SBS Examines, в которых мы разбираемся в таких сложных вопросах, которые становятся причиной возникновения множества мифов, недопонимания и дезинформации в комьюнити. Слово Лере Швец.
Сексуальное образование в школах – спорный вопрос для многих. Но эксперты говорят, что для молодых людей жизненно важно знать о своих телах, идентичности и здоровых отношениях. Почему некоторые родители обеспокоены? Подробности в новом выпуске серии SBS Examines. Сексуальное образование в Австралии важно, но программы непоследовательны и порой противоречивы. Должно ли сексуальное образование быть доступным для всех? Речь идет не только о сексе, заболеваниях и контрацепции, но и о согласии, осознанном выборе и понимании того, как это происходит. Это Илли Чанг, менеджер по укреплению здоровья Family Planning Australia. Половое воспитание является частью школьной программы в Австралии от дошкольного возраста до 12 класса. Но часто возникают споры о том, что именно следует изучать детям. Существует множество опасений среди родителей из самых разных сообществ. Например, не заставит ли моего ребенка этот тип образования вступать в половые отношения преждевременно? Чанг работает с группами людей с разными культурными и религиозными происхождениями, предоставляя им научно обоснованную информацию о репродуктивном и сексуальном здоровье, соответствующую их потребностям. Речь идет не о том, чтобы утаивать какую-то информацию, потому что мы думаем, что определенная группа может не хотеть этого или не нуждаться в этом, или что это может не соответствовать их конкретным взглядам. Речь идет о возможности адаптировать ее к потребностям аудитории и признании того, что для каждого человека его культура и религиозная принадлежность будут частью его взглядов. Фида Санджагдар – ассоциативный профессор школы образования, культуры и общества Университета Монаша. Она говорит, что половое воспитание является спорной темой в Австралии. Есть много проблем. Так, в сообществах, с которыми я тесно сотрудничаю, а я тесно сотрудничаю с австралийской мусульманской общиной, это включение более открытых дискуссий о сексуальности в классе, публичная демонстрация сексуальной идентичности в школах и доминирование светских идеологий, лежащих в основе текущих разработок в этой учебной программе. По ее словам, во многих школах применяется секс-позитивный подход, который подкреплен доказательствами, свидетельствующими о том, что молодые люди сексуально активны и хотят знать о таких темах, как удовольствие и желание. Многие религиозные люди утверждают, что эти перспективы прогрессивны. Нам просто нужно продолжать эти открытые и уважительные дискуссии. Любой, кто говорит, что «я воспитываю человека», не может игнорировать тот факт, что мы также воспитываем общество, человека, который будет вносить вклад в общество. В настоящее время национальная учебная программа Австралии включает только некоторые компоненты комплексного сексуального образования, рекомендованные Организацией Объединенных Наций. Однако они остаются неоднозначными и открытыми для толкования. Доктор Санджагдар говорит, что для достижения комплексного сексуального образования в Австралии учебная программа должна охватывать всех, включая людей с различным культурным и языковым происхождением. Это всегда подлежит реформированию, а также критике и проверке, и тем не менее это имеет основополагающее значение для общего здоровья и благополучия наших студентов. Каким было ваше сексуальное образование в детстве? Скорее всего, ваш ответ будет совсем другим, чем у человека, сидящего рядом с вами. И даже у людей, выросших в Австралии, опыт разный. Хотя существует общенациональная учебная программа, каждый штат и территория интерпретирует ее по-своему или вносит в нее свою собственную интерпретацию. Доктор Дэвид Роудс – старший преподаватель факультета образования университета Эдит Коуэн. Он говорит, что половое воспитание неоднородно по всей Австралии. Я думаю, что большая проблема в том, что как общество мы рассматриваем сексуальность как нечто чисто взрослое, и что молодые люди не имеют сексуальной идентичности. Так что это довольно существенное табу, которое ограничивает то, чему правительство готово учить детей в школах. Сексуальное образование может зависеть от того, посещает ли ученик государственную или частную, религиозную или нерелигиозную школу, или даже от педагога. Это может быть учитель, общественный деятель или опекун. И это проблема. Мы не учим всех молодых людей в Австралии одному и тому же, и мы не даем им доступ к одним и тем же материалам или одной и той же информации. И они не так хорошо осознают свое собственное тело или отношения, в которые им предстоит вступить в будущем. Доктор Роуз говорит, что молодые люди отчаянно нуждаются в информации о том, что происходит с их телами. И если их не учат в школах, они будут искать эту информацию в другом месте. И они это делают довольно часто в неподходящих и часто довольно опасных местах, таких как порно-сайты или чаты, а также различная онлайн-среда, которая не регулируется. И это приводит к тому, что подростки получают дезинформацию и неправильно истолковывают информацию, которую употребляют. По данным Австралийского альянса по планированию семьи, это может привести к тому, что молодые люди станут более уязвимыми к сексуализированному насилию, гендерному насилию, увеличению числа незапланированных беременностей и инфекций, передающихся половым путем. Это также может привести к увеличению числа случаев сексуализированной эксплуатации, усилению табу в отношении тела и гендерных стереотипов. Как общество и как педагоги мы должны удовлетворять потребности детей, находящихся под нашей опекой. Эти уроки имеют решающее значение для идентичности человека и построения здоровых отношений в будущем. Материал Оливии Ди Орио, команда SBS Examines, на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
Ну что ж, на этом у меня все, дорогие друзья. Я с вами прощаюсь. В следующий раз в прямом эфире мы встретимся уже в понедельник, 2 сентября, в 12 часов дня. Всем, кто отмечает завтра День Отца, желаю большого и приятного праздника. С вами была Ирина Бурмистрова. Всего вам доброго. До свидания.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.